Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В прямом эфире радиостанции «Радонеж», как в последние годы, уже по вторникам, вот в это время, в 19:00, проще говоря, в 7 часов, передача «Любовь и верность». Это передача о семье, как знают многие наши радиослушатели, но это для тех, кто не знает. Ну, о семье и о всех тех жизненных проблемах, обстоятельствах, как сейчас говорят, вопросах, которые связаны со строительством семьи, с периодом до женихи и невесты у нас были передачи. Иногда и после, увы, да, можно вспомнить, но не будем, поскольку сегодня другая тема. Поскольку и до, и после, ну, мы всегда предупреждаем. Я, Валентин Лебедев, редактор журнала «Православные беседы» и сайта, прошу обратить внимание, ныне уже интересного очень, что эта передача в основном для взрослых. Конечно, бывает неплохо послушать юношам и девушкам, которые собираются вступать или вступили в брак, но детям не обязательно. Всегда можем уклониться во взрослую сторону. Хотя, может быть, сегодня особенно этого не будет. Ни про разводы, ни про пьянство, наверное, говорить не будем. Вот, а поговорим об одной очень важной вещи. Как вы, наверное, обратили внимание, а наши радиослушатели – люди активные, православные, что последнее время, наверное, не просто так, а по Божьему усмотрению, различные церковные люди, в том числе известные, и пастыри наши известные, возвысили свой голос в пользу сбережения нации, так скажем. Проще говоря, деторождение. Вот отец Дмитрий Смирнов, всем нам известный, выступающий много лет на радиостанции «Радонеж», он же, надо сказать, член редколлегии, основатель нашего журнала «Православная беседа», выступил, выступает за как раз вот то, чтобы хоть как-то, хоть какими-то мерами наше государство, наше общество сделало что-то. Вот я даже вот как бы читаю его различные обращения, понимаю, что он хочет сказать. Он говорит, что уже поздно. Сделал что-то, а что-то это деторождение, конечно. Вот. Для сохранения русского народа. Вот отец Дмитрий Смирнов, отвечая на вопросы каких-то либеральных корреспондентов, которые, конечно, не хотят сохранять никакой русский народ, просто сказал в конце, что может уже оказаться сейчас, в 19 году, и поздно, что к середине 21 века русских людей, даже русских людей в широком смысле слова, вот, уже может и не быть. Наверное, это так при той рождаемости, которая сейчас есть. А есть она полтора человека на семью, 1,5. Ну, это статистические, конечно, вы понимаете, не бывает 1,5 детей. Статистические данные. Нужно же 2,6, обратите внимание, братья и сестры. 2,6, чтобы сохранить, не приумножить, как то было до революции при государе-императоре Николае Страстотерпце, когда со 125 миллионов за 20 лет умножилось до 166, то есть на 40 миллионов, это 1/3. Такого не было никогда в истории человечества. Вообще, это можно прочитать. так вот хотя бы сохранить. Ну, отец Дмитрий много говорит про мужчин, которые мужчинами в наше время не являются, не несут ответственности за семью, не хотят строить семью, инфантильны, не хотят защищать отечество, добавим так. Он председатель патриаршей комиссии по семье и материнству, и детству. Я с ним абсолютно согласен. Мы в своих передачах много говорили про инфантильных наших мужчин и о том, что нам делать родителям, чтобы вот этого все-таки не было. Надо сказать, продолжая эту тему, ну, в этом русле, вот отец Дмитрий Смирнов сказал еще, пастыри, общественные деятели, тут губернатор, вернее, глава Башкортостана предложил, на мой взгляд, правильно ввести, это не проработано еще, налог на бездетность. А деньги, как было при советской власти, имеется в виду, что женщины не платят, не женатые, а мужчины в любом состоянии. Женщины только замужние не имеющие, вернее, женатые, замужние, извините. Мужчины всегда говорят в одном ключе. Вот. Вот они, если они вышли замуж, чтобы они рожали детей. Нет, так тоже, как и мужчины, платили налоги. Потому что сейчас существует целое движение такое. Пар, причем, пар, обратите внимание. Вот оно как-то называется по-английски, это нам совершенно не важно. Когда люди просто ратуют за то, чтобы, да, за то, чтобы просто не рожать детей. Представляете? Вот. Сейчас я представлю нашего гостя, он знает, как это называется, а расскажет нам Филипп. Сейчас я дойду до него. Так вот, тут образовалась целая пресс-конференция в информационном агентстве в одном. Меня пригласили, пришли еще выступающие, куча корреспондентов. Так, представляете, какой ужас нашего духовного положения, наших соотечественников. Были все люди непростые, мужчины и женщины. И только два человека, один демограф и я, вообще как-то ратовали, да не как-то, и не просто за налог, это может обсуждаться, это ведь не в деталях, а за дотации многодетным семьям, условно многодетным, и вообще за рождаемость. Ну и против абортов слово сказали. Все остальные были, конечно, ну, за все, что связано с расчеловечиванием. Договорились до того, что, ну, просто не надо рожать детей. Клиника. Женщина-феминистка, и депутат там был Государственной Думы, вот, который считает, что если в Европе уже одни мигранты и нет европейцев, то и у нас так, если будет, тоже будет хорошо. Прям так и сказал. Вот такие у нас депутаты, братья и сестры. А не буду называть его имя, может быть, он как-то исправится. Молимся за него, ну, я, по крайней мере. Женщина-феминистка просто сказала, что детей рожать вредно, и все радостно закивали головами. На сём эта пресс-конференция вся и закончилась. Вот такая обстановка, дорогие православные наши слушатели и делатели. А вот по этому поводу мы сегодня пригласили к нам в студию отца шестерых детей. Матушка не приехала, ну, в смысле, мама. Спросим, почему. Известного многим из нас человека Филиппа Александровича Гриля.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Да. Здравствуйте, Филипп. Филипп известен не только тем, но в основном, конечно, в обществе православном, не тем, что он многодетный отец, у него 6 детей, а тем, что он борец за известный за строительство новых храмов в Москве. То есть той вам известной патриаршей программы 200. Сам он лично у себя рядом в районе Войковской известный в Москве, за переименование которой мы все ратуем, этого вот царь-убийца-то. Но мы сейчас не об этом. Построил как раз прямо там, чтобы им жилось невесело всем этим людям-то, храмоборцам, наследникам царь-убийц и так далее, храм святых царственных страстотерпцев. Храм работает, колокола звонят, на радость православным патриотам, ну и, конечно, на страх вот этим самым гражданам, которые считают, что детей рожать не нужно. Вот я Филипп представил полностью, но здесь в первую очередь, конечно же, как многодетный отец. Так вот, Филипп Александрович, Филипп, первый вопрос. Детей-то рожать надо?
Конечно, надо рожать. И должно быть не просто рождение, а демографическое наступление. Потому что мы настолько уже, как говорится, отстали от, так сказать, нормы и божеской, и человеческой, что действительно пройдут там несколько десятилетий, и от нас мало что здесь останется. Как вот мы видим динамику, я сам социолог по, так сказать, образованию, поэтому я могу этот процесс, как говорится, оценивать. Он очень грозный, тревожный. И мы действительно уже в очень серьезном положении, так сказать, наша страна находится. Ее лик демографический, национальный, в середине века действительно может измениться. Вот то, что вы говорили, это совершенно правда, это реальность нашей жизни, нашего, так сказать, времени, и это все очень, очень нас беспокоит. Будущее наших детей, нашей, так сказать, державы, как это все будет выглядеть, эта конфигурация.
Ну вот семей таких многодетных, как у вас, 6-8, вот на этой пресс-конференции был прекрасный демограф, надо сказать, Крупнов, он хорошо владеет цифрами, он сказал, что их вообще очень мало. Чем больше, тем меньше, 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 меньше становится. Вот трехдетные, которые у нас с советских времен называются многодетными, исторически, конечно, какие-то многодетные, если взять Россию начала века, да, или другие страны. Ну, вот у меня трое детей, я был многодетным. Сейчас они уже выросли, уже я не многодетный. Вот. Но вообще это смешно, конечно, когда вот поняли, что такое духовное возрождение, настоящая жизнь, когда людей появилось детей столько же, сколько у вас, ясно, что три — это просто, ну, такая минимальная норма. Но шесть уже мало, восемь почти ни у кого нету в нашем Отечестве. Вот что послужило наших радиослушателей? Все-таки волнует. У нас же православной среде не у всех по 10 детей. 12, как у отца Александра Лишенко, и уже 56 внуков. Далеко ведь все-таки не так. Что было мотивом?
Главное, мотивом? Как получилось? Я вам скажу. Мотивы у нашей семьи были религиозные, и мы сами выходцы из однодетных семей с супругой. Я не могу сказать, что этот опыт был мне привит с детства или там у моей жены. Мы чувствовали, что нужно идти вперед в этом вопросе, что нас мало, нам нужно, как говорится, вот нас должно быть больше. Это сродни религиозному чувству, понимаете? Мы хотели родить детей, воспитать их в вере, размножиться, понимаете? Тем более мы помним заповедь, да, плодитесь и размножайтесь, и населяйте землю. И вот у нас с супругой совпали вот эти вот ощущения, этот вот напор, это вот, я вот говорю, это вот сродни религиозному чувству, духовному деланию. Понимаете, мы поэтому шли по этому пути сознательно это делали, и очень рады нашим детям.
Сколько старшему?
18 лет.
Угу. Мальчик, девочка?
Мальчик. У меня три старших сына, угу. Два из них это двойня, вот старший сын сейчас уже в вуз поступил, и три девочки младших.
А младшие сами сколько лет?
Младшие 6 лет.
А, ну еще дошкольница даже. Да. Супруга, я так понимаю, не приехала, потому что у вас бабушки-то есть?
Оторваться? Ну, у нас бабушки уже, люди уже в летах, и они занимаются, так сказать, там своими там проблемами. Отец мой сейчас болен, так сказать, серьезно.
То есть вы вдвоем?
Фактически, да.
Мы... Без бабушек, без
да, тетушек? Да, ну, минимально.
Тяжело, без нянь?
Да, у нас их не было никогда. Я вам честно скажу, мы эти вопросы решали сами. И я здесь вовсе не хочу, знаете, так вот огульно агитировать, сказать, что это просто. У нас с вами человеческий разговор, да. Понимаете? У нас с вами разговор объективный, человеческий, и о трудностях, и о радостях, знаете как, большие, так сказать, трудности и большие радости. Я вот честно говорю, что по-разному, так сказать, бывало, и разные были, так сказать, периоды, но это всегда, знаете, чувствовалась огромная Божья, так сказать, помощь. Я чувствовал, вот знаете, когда вы чувствуете благоволение Бога к своему делу, когда вы чувствуете невероятную открытую помощь просто вот со стороны Всевышнего. Знаете, вот мы как говорится, всегда, да, вот верующие люди всегда говорим, вот Господь нам помогает, Он милостив, а когда вы это чувствуете, ну, практически физическое ощущение помощи, понимаете, свыше. Когда решались различные проблемы, которые там были очень сложны, когда там какие-то разрешались там вот бытовые вопросы, понимаете, удивительным образом. Я говорю, вот... Моя жизнь – это чудо сплошное. Я вот вам могу это сказать откровенно. И моя супруга, она полностью себя посвятила вот воспитанию детей. У нас дети там и на домашнем обучении есть, она их учит дома. Часть там входит, так сказать, в школу. Она...
Что значит на домашнем обучении?
Но в нашей стране есть форма, когда, так сказать, родители учат детей дома.
Вот это интересно
знать. По, так сказать, программам, там потом они там сдают различные там экзамены и прочее. Но вот моя жена, она разработала систему чтения книг подборка литературы. И очень это все она, так сказать, внедряла, они это все читали, она им читала, когда они еще были малыми детьми. То есть это такой вот ритм. Я больше занимаюсь религиозными вопросами. То есть... на мне лежит вот, в основном на мне это чтение Библии, объяснение церковной истории. То есть я как бы ведущий в религиозном вопросе. Угу. Я являюсь здесь как бы ледоколом. То есть это вот эта сфера, ну, кроме материальной, естественно, она принадлежит мне полностью.
Я так понимаю, семья у вас, судя по тому, вот мы уже коротко я спросил, у нас были передачи уже не раз по поводу разных устройства семьи. Ну, понятно, мы говорили о том, что семья – это малая церковь. Понятно о том, что
безусловно.
Муж – это глава семьи. Но да. Не всегда так получается. Дело все в том, что это супружеское устройство. Это я сейчас излагаю у наших психологов. А бывает как бы партийное. Вот бабушки у вас нет, то мама – бабушка, папа в стороне. Значит, складываются партии, любимые дети там, нелюбимые.
Нет, знаете...
То есть у вас этого не существует.
Я вам скажу так. У нас есть одна партия. Это наша семья. И у нас один есть лозунг «Единство воспитания и взглядов на него». Потому что если в семье начинаются партии, если папа тянет в одну сторону, а мама тянет в сторону другую, это катастрофа, это разложение, понимаете, начинается. Потому что
обычно тянут-то не папы, обычно тянет мама с бабушкой, создавая партию против папы.
Вы знаете, да, есть такой вот феномен, да, когда, так сказать... Теща объединяется с женой, и здесь есть вот такой, как бы, такая вот оппозиция начинается. Вот отец он там, да, а значит это семья. Да. Нет, у нас бабушки и дедушки это гости в нашей семье. Наша семья это, вот мы с женой партнеры, как бы, так сказать, если вот можно такое слово. Да, я его, честно говоря, не очень, так сказать, люблю, но мы делаем одно дело. И мы здесь друг другу помогаем, мы преодолеваем вместе трудности, мы можем любой вопрос... решить. Мы никогда при детях не ругались, я вот вам могу сказать честно.
За 18 лет, за 19 лет.
22 года мы, так сказать, в браке, мы никогда при детях, у нас не было никаких разборок. Я вот вам это скажу откровенно, вы, может быть, скажете, что это невероятно, но мы всегда наши вопросы решали спокойным голосом за закрытыми дверями.
А вы часто вообще ругаете жену?
Нет, ну бывают, конечно, у нас сложности, бывают какие-то недопонимания. Мы живые люди. Понимаете, вообще человек, понимаете, должен притереться к другому. Конечно, у нас есть разница в характерах, в каких-то темпераментах. Но то, что выдается детям, оно всегда является плодом единства. У нас нет никаких альтернатив, понимаете. Один сказал одно, а другой сказал другое. И дивизия побежала в две разные стороны, понимаете. А окончается, я вам скажу это, чем может закончиться, когда просто плюнут на обоих. Дети и пойдут своим путем, да, понимаете, не слушая уже никого, потому что никакие дрязги между родителями, они детям не интересны, понимаете, они их травмируют, они их разлагают, и они рушат же их авторитет родительский, поэтому я очень нашим дорогим слушателям советую такую вещь, никаких разборок при детях быть не должно, если у вас очень что-то там, сказать, оно накалилось, пойдите, погуляйте в парк, и там объяснитесь. Никогда не устраивайте разборок в присутствии детей.
Присутствие. А у вас большая квартира?
Ну, относительно она большая. Она относительно большая. Конечно, я считаю, что она маловата. Могла бы она у нас быть и больше. Но как вот Бог нам дал ее, как вот у нас все получилось с ней в свое время, зато я и благодарен.
Ну, то есть вам возможно жить восьмерым?
Возможно, да.
Возможно,
возможно, да. Слава Богу. Возможно жить. Да, было сначала тесно, потом вот Бог дал, мы, так сказать, приобрели квартиру.
То есть бояться давно. Нечего, надо идти вперед.
Надо идти вперед, потому что страх, конечно, если вы будете оглядываться назад, будете смотреть по сторонам, понимаете, слушать вот этих сирен современных, которые вам сразу расскажут, что не надо ничего делать, не надо рожать и ничего, никого, так сказать, воспитывать. Есть такое вот сейчас направление современной жизни, взглядов, они называются child-free.
Это вот эти, которые детей не рожают.
Которые сознательно отказываются от рождения детей. Я скажу, это очень тревожный симптом. Это, знаете, я бы это назвал явление антропологической катастрофой. То есть естественное, заложенное Богом в человека желание продолжения своего рода у этих людей полностью отсутствует. Знаете, частично здесь можно сказать, что современный мир, как бы он так устроен, что ему дети особенно и не нужны. Потому что вся, вот, вся наша жизнь, вот эта, понимаете, вот городская такая урбанизированная, она очень тесная. Понимаете, простора для детей мало. Когда-то дети были, как вам сказать, работниками в семье, потому что было кому отдавать наследство, пахали землю, передавалось дело. Ну, вот были такие, знаете, был очень мощный материальный блок этого вопроса. Сейчас дети переходят в стадию духовного делания, я считаю. Они, этот вопрос становится, как вам сказать, он... Из вот этих работников они должны стать вашими соратниками, понимаете? Они должны стать вашим продолжением. Потому что вот этот вот вопрос, да, кто будет пахать поле, понимаете? Ну, он сейчас уже не стоит в том смысле, в котором, допустим, он стоял там 100 лет назад, к примеру, да? Пахать там сейчас многим уже нечего, понимаете? И, конечно, в этом смысле помощь государства должна быть очень большой многодетным семьям. Во-первых, должно быть достойное пособие. Не вот эти копейки, которые мы сейчас получаем, не вот это вот все, знаете, какие-то там 30% электричества нам, значит, льготы. Извините меня, почему не 100% электричества? Почему для многодетных нету квот на, так сказать, бюджетные места вузов? Почему нету, вот я вам скажу откровенно, в Москве вот для нашей семьи нету бесплатного проезда для обоих родителей? Вот карточка только у меня, например. Да. А что второй родитель? Ему не надо выходить из дома, он никуда не ездит. Он что, прикован к постели, что ли, инвалид тяжелый? Он никуда... Понимаете, вот эти вот нюансы...
А материнский капитал ведь только на одного ребенка, да,
начинается, почему, второго. Да, а почему только на одного? У меня очень много, знаете, у меня как у человека... погруженного в тему, у меня масса вопросов и претензий.
Давайте зададим.
Вот эта вся показуха вокруг, да, многодетности. А я ведь человек, общающийся с чиновниками, общающийся там, с учителями, врачами, там, прочими органами. И я скажу так, в нашем обществе должна меняться парадигма отношения к многодетным семьям. Не только там дать лишний рубль, мы должны быть уважаемыми людьми. Не просто какими-то там докучливыми там попрошайками там или кем-то, как там они нас зачастую, так сказать, некоторые, да, которые там...
Пособие,
да,
как нищему.
Да, не имеющие совести люди, которые пытаются нас там представить в виде каких-то там... Нарожали вот это вот. Мы вас не посылали в Афганистан, а вы, так сказать, нарожали. Вот этот подлейший, так сказать, подход. Я хочу сказать, это категорически неверно. Значит, мы должны быть солью земли. Люди, которые ее, так сказать, населяют, а кто рожает детей, наследуют будущее. Понимаете? Это закон демографический. И поэтому здесь надо менять отношение к многодетным семьям, не только в плане пособий, там, материальных выплат, там, квот, помощи, там, дачи квартир и так далее, а должно меняться отношение, оно должно быть комплементарным. И у каждого чиновника государственного, у каждого служащего, у каждого учителя, врача и полицейского в голове должно быть забито, понимаете, что это хорошо, и нас должны принимать, к нам должно быть правильное и положительное отношение. Вот это должно делаться нашим, так сказать, государством, потому что это должно идти сверху. Потому что идет сверху, попадает вниз, понимаете, и меняет атмосферу. Как там меняется атмосфера вокруг инвалидов, например, да, вот у нас тема без, так сказать, барьерной среды, да?
Да,
все-таки это меняется, все-таки делаются пандусы. К инвалидам уже другое отношение, там, их... принимают, там, с ними идет работа. Я очень с большой отрадой гляжу за этим процессом. Он действительно движется. У меня, тем более, отец инвалид, кстати, колясочник. Угу. И я вижу, вот как, когда мы его вывозим там, в больницу там, или гулять, как к нему уже вот другое отношение, чем, допустим, было там, ну, в 90-е годы, там, патчи там еще в советское время. Я хочу, чтобы также относились к многодетным семьям. Понимаете? Была комплементарность и была положительная среда для нас. Это очень важный вопрос. Чтобы государство и общество понимали важность того дела, которое мы делаем. Чтобы воспитание детей было работой, понимаете? Оцененный труд обществом, понимаете? Это очень важный вопрос. И это в идеологическо-духовной сфере. должны быть изменения у нас. Чтобы никакие там child-free, феминистки, они не смели нас поливать грязью, понимаете? Не смели нас трогать, понимаете? Мне вот иногда говорят, что ты резок. Я говорю, да, я в этих принципиальных вопросах я резок. Потому что многодетные семьи работают на безопасность России, на ее будущее. И вот тот, кто работает на ее, так сказать, будущее, должны иметь право голоса. И право задавать вопросы. И право эти вопросы, так сказать, на них получать ответы.
Совершенно верно. Вот очень верно, братья и сестры. Вот услышал я много, мы тут вот говорим про семью, журнал нас пишет. Ну, вообще, и мы с вами, как радиослушатели православные, вот, да, мы, ну, как бы в теме, конечно. Правильно ведь? Мы же не против многодетных семей, как те ужасные участники пресс-конференции, которые вначале
рассказал. Ну, это вообще, знаете, вы вот сказали...
Это патология, а она кругом, как мы видим.
Я очень... Вы знаете, я вот вас послушал, и я очень сожалею, что я там не был на этой пресс-конференции. Я задал бы этим людям ряд вопросов.
А это достаточно трудно, поскольку...
Ничего, вы знаете...
Они пребывают такое впечатление не в очень человеческой норме. Ну, сейчас ладно,
вы знаете, надо с этими нормами работать.
Я вот что услышал, начал звонок радиослушателей, я его объявлю. Я что хочу сказать, братья и сестры, вот мы в теме все-таки с вами, да, в той или иной степени, вот, в отличие от тех, почему я не вспомнил людей. Кстати, их много, как я понимаю, и это ужасно, и надо работать на ниве духовного просвещения, а не сидеть просто так. Но я хочу сказать, что важная вещь сказал Филипп Гриль, строитель храмов в Москве, многодетный отец, что не просить должны. Многодетные семьи. Это не нищие. Это передовой отряд нашей нации. Ну, однако, звонок в студию. Да, пожалуйста, говорите.
Добрый вечер.
Добрый
только,
вечер.
Только вот включила, да. Но вот сразу утекла тему. Угу. Просто низкий поклон. Знаете, почему еще? В свое время мы все были в таких грехах убийства детей в утробе.
Да.
Это прошло наше поколение. И вот сейчас этот грех, он надо мной так давлеет. И вы понимаете, как я, когда были даже такие моменты, я уже старый, когда были такие моменты, когда муж даже говорит, ты представляешь, она вот родила и бросила там куда-то. Я говорю, так, а мы должны помолчать и рот свой закрыть. А мы не дали, говорю, этому ребенку, убили в утробе, увидеть его свет Божий. Она, говорю, родила все-таки, а это за нее, с нее Бог спросит за этот грех. И вот что я хочу сказать. Действительно, у меня просто низкий поклон к тем, кто рожает. И мне очень больно, когда начинаются такие разговоры. Ну, куда понарожали? Туда понарожали? Куда? Когда, между прочим, таких людей, которые действительно дают нам... Ну, просто вот мы не исчезаем еще, как русские. Представляете? Их еще пытается кто-то оскорбить. Мы всегда должны быть на их стороне и всегда, если можем, всем чем-то помочь. Низкий вам поклон, дай Бог вам, вашей семье, всего хорошего.
Спасибо вам огромное.
Чтобы здоровье у вас было.
Спасибо вам за звонок. Ну вот, теперь уже прошло половину передачи, раздался звонок как раз, а я, поговорили мы вступительно, будут частные вопросы. Хочу объявить, что в эфире радиостанции «Радонеж», в прямом эфире передача «Любовь и верность». Передача называется провокационно «Зачем рожать детей?», поскольку мы тут уже вот сказали, существует такой сегмент, как сейчас говорят в обществе, причем людей чиновных, от депутатов до журналистов, издателей, каких-то бизнесменов, которые вообще считают, что почти ничего не нужно делать, что если вымираем, то и вымираем пусть вместе с Европой. Вот. Мы так не считаем. Не считаем мы вместе с нашим гостем, многодетным отцом, борцом за строительство храмов, еще раз повторю, Филиппом Александровичем Грилем. У него 6 детей, бывает и больше, но 6, это, мне кажется, уже достаточная многодетная норма. И так им нелегко, без бабушки, без дедушки-то. Они вот живут настоящей супружеской семьей, без разделения на партии, как мы узнали, и строят свое дело ежедневно с помощью Божией. И им удается это. Ну, а с ним беседую я, Валентин Лебедев, редактор журнала «Православные беседы» сайта, который много лет пишет по части многодетности, вообще семейных наших отношений. И, естественно, тоже ратуют за сохранение и приумножение русских людей. Ну вот, Филипп Александрович, вот отец Дмитрий Смирнов, мы начали с него, сейчас выдвинул такой, печатается кругом, помимо нашей утлой пресс-конференции, о которой я говорил, слава богу, по поводу налога. Я считаю, что налог хорошо все-таки, чтобы распределить деньги в пользу многодетных детей. Но это может обсуждаться, оставим это. Тебе Дмитрий Смирнов сказал так, что мужчины во многом виноваты сейчас, русские. Мы, кстати, об этом немало говорили.
Я выскажу сейчас свое мнение. Да.
Мужчины инфантильны. Мужчины не являются и не хотят являться главами семьи. Мы вот много раз говорили в наших передачах, сейчас в метро вот едешь, бежит парень молодой, да не один другой, и быстро-быстро садится на место, где написано «для пожилых людей, беременных женщин и инвалидов». Как-то при мне один могучий мужчина спросил такого паренька: «А ты что, инвалид?» Он говорит: «Нет», удивленно. «Хочешь встать?» — спросил он его. Тот удивленно не понял, встал. Так вот, мужчины ли это? Прав ведь отец Дмитрий Смирнов?
Да, проблема очень серьезная, поскольку у меня социологическое образование, я думал тоже много об эту тему, об измельчании мужского, как говорится, нашего сословия. В чем причина? Вы знаете, вот давайте поговорим так. С 1914 по 1953 годы лилась кровь в нашей стране. Вы знаете, закон смутного времени, закон войн, закон революций, закон вообще всяческих вот репрессий, он заключается в том, что выкорчевывается самое яркое, самое большое, самое сильное. Вот казалось бы, да? Ну, вот так. Наша страна потеряла миллионы людей.
Да.
И из них, вы понимаете, большей части были, так сказать, мужчины, которые гибли в войнах, гибли в репрессиях, в Великой, так сказать, Отечественной войне, в Гражданской. И вот после Второй мировой войны появился вот этот феномен однополой семьи, так называемой, когда мужчину растит мама и бабушка, потому что папа погиб на фронте. Папа инвалид, допустим, тяжелый, там он без рук, там без ног вернулся. Папа сидит в лагере. Папа то, папа сё. И вот в 60-е годы уже в 60-е годы, когда вот эти традиционные поколения, воспитанные там в начале века, там еще, они стали уже уходить с арены жизни, уже пришли новые поколения, воспитанные уже людьми, прошедшими вот это вот горнило 20 века. И мужчина у нас оказался сломленным в стране. Он перестал быть хозяином. А вы знаете, что такое важно для, так сказать, мужчины? Быть хозяином, понимаете? Быть владельцем своего дела, быть владельцем своей, так сказать, семьи. А когда он задавлен, понимаете? Когда он вымирал, когда он убивался на протяжении десятилетий, этот процесс, примерно вот 40 лет он охватил, вот самая кровавая фаза, как говорится, то он уже стал немощным. Его силы духовные были уже, они уже были подсечены. И вы помните, вот, кстати, советский кинематограф замечательный, когда там появился тип мужчины, так сказать, слабака, инфантильного, бесцельного человека, мечущегося.
«Полеты во сне».
Да, очень, кстати, яркий образ. Да, я вот только что, только, так сказать,
«Отпуск хотел. В сентябре».
Да, то есть уже человек, не знающий вообще, лишенный нравственного цели, так сказать, полагания. И появился тип сильной женщины, которая имеет права, которая имеет свой кусок хлеба наравне уже с мужчиной, потому что она получает примерно столько же, если не больше иногда. И вот этот вот дисбаланс, понимаете, он мужчину очень сильно отодвинул от очень многих важных рычагов решения вопросов семейных. Воспитание, принятие решений, с тем же рождением детей. Поскольку страна была атеистическая, вера, так сказать, выкорчевывалась в религиозном, мужчина тоже ушел оттуда первым, потому что у нас в основном были женщины, ведущими в религиозном вопросе. То есть мужчина стал превращаться в карлика. В карлика, которого растит мама и бабушка, потому что разводов число в советское время росло катастрофически с каждым годом. Понимаете? И это сформировало вот к сегодняшнему дню, уже к столетию начала русской смуты, вот этой вот, начала 20 века, 17-го, оно сформировало слабого, безответственного, немощного мужчину, понимаете? И это последствия катастрофы. Я вам скажу, что в Европе, Я тоже этим вопросом интересовался. Там примерно такая же ситуация. Да, у них не было во многих странах таких вот катаклизмов. Но тот же дух разложения, тот же дух инфантильности, слабости, понимаете, безответственности, он тоже туда проник.
Теплохладности, веры.
Да, он тоже проник туда, понимаете. Если вы посмотрите, там тоже там, ну, американское кино, какие были мужчины, понимаете, там еще в 60-е годы, понимаете. И какие мужчины, там сейчас кино уже там 90-е, 2000-е, понимаете. Это же без слез смотреть нельзя, понимаете. Ушел вот этот вот стержень мужской. И это падение, оно происходит везде. Понимаете? Поэтому это очень важная проблема, антропологическая, я повторю, измельчание вообще человеческого рода, когда появляется масса каких-то извращений, там, легализуемых, понимаете? Вот такой слом
произошел. И никто не сопротивляется, я вспомнил эту пресс-конференцию, наоборот, настаивают.
Настаивают, потому что я вам скажу так, все эти пресс, так сказать, конференции, все эти люди, так сказать, СМИ, все эти чиновники, все вот это определенный круг. А этот круг хочет быть частью мирового тренда, да, мировой тенденции. Да. А там, извините меня, царят определенные нравы, понимаете? Где...
Нравы называются нашими педагогами и священниками расчеловечением.
Расчеловечением, то есть слом антропологии. Что такое антропология? Да. Наука о человеке. Да. Да, человек состоит из разного. Он состоит из духа, из тела, так сказать, из многих других, так сказать, компонентов. И это идет к деградации.
Спасибо. Дорогие братья и сестры, в эфире передача «Любовь и верность», передача о семье. Ведет ее Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа». Ну, в гостях у нас очень интересный человек, Филипп Александрович Гриль, строитель храмов, храма святых царственных страстотерцев, просто на Войковской, так в пику вот этим людям, расчеловечивающим нашу страну и мир. Отец шестерых детей. Говорим о проблемах, поднятых, в частности, и отцом Дмитрием Смирновым. Вот сейчас о мужчинах. Телефон прямого эфира в нашу редакцию. Я вот забыл объявить, когда делал, рассказывал о том, еще раз повторял, о чем наша передача сегодня. Ну, впрочем, он известен. Это 8495. Это Москва. Слушают нас не только в Москве, а везде. Далее 959-5939. 959-5939. Это телефон нашей студии. Ну, поступают и письменные вопросы, пока мы еще зачитывать не будем. Филипп, это все так. Ну, а вот вы, как отец, что собираетесь сделать? У вас трое сыновей. Но ведь и девочки тоже не исключаются из этого процесса. Чтобы, вот вы говорите, мы с помощью Божьей создаем семью, у нас нет партий, я настоящий глава семьи. У нас нет нянь, Бог нам дает все по мере, так сказать, наших желаний и просьб. А что делать, чтобы мальчики выросли настоящими мужчинами? Какое мнение?
Я хочу сказать так. Здесь есть, естественно, духовные да, конечно, да, компоненты. Есть компоненты физические. Мы в свое время их отдали в посильный спорт. Притом это не был, так сказать, бадминтон. Это была борьба. Ребята, так сказать, росли на, так сказать, здоровых примерах. Потом каждому из своих сыновей я вручил Библию, когда они уже стали более-менее, так сказать, уже взрослыми. Я говорю, вот с этой книгой вы, говорю, родились, вы с этой книгой должны и так сказать, умереть. Она вас научит всему, какими быть мужчинами, какими быть мужьями, сыновьями. Здесь сказано для вас все. Это духовный фундамент, потому что нам эту книгу вручила Мать, так сказать, Церковь и Господь Бог. И вот это являлось такой вот, как вам сказать, таким вот краеугольным камнем нашего, так сказать, воспитания. Что там все расставлено на своих местах.
Они читают каждый
читают,
день?
Читают, да.
Сами или вы вместе читаете с ними?
Они уже взрослые, они читают главу Евангелия, две главы апостола и главу Ветхого Завета.
Каждый день?
Да, у них три закладки в их личных библиях, которые я им, так сказать, подписали мы, так сказать, с матерью.
Навсегда.
Навсегда. Вот я тебе ее даю, и ты с ней проживешь всю жизнь. Читай ее всегда, и Бог тебя будет вести по жизни. Потому что это великий, так сказать, кормчий наш духовный. И он нас ведет. А это его, говорю, слово, которое вам будет заложено в сердце.
Замечательно. А девочки?
Девочки у нас тоже, естественно, растятся в религиозном духе. Они также, так сказать, читают Библию. Ну, старшие. Угу. Младшим я сейчас еще сам ее читаю, как говорится. В детском варианте. Придет время, когда они подрастут, и они тоже получат свою книгу.
Такую же точно.
Такую же точно книгу, да. С которой они, я надеюсь, проживут всю жизнь, черпая из нее вдохновение, советы и как надо жить.
Ну, супруга-то ваша, мы так понимаем, работает дома, конечно.
Да, да, так сказать, естественно.
А вот были бы у вас средства, мы сейчас вот уже не поминаем про эти пособия нищенские.
Пособия, вы знаете...
Мы в прошлый раз говорили, на 8 детей, вот Евгений был, он борется с алкоголизмом, у него 8 детей на прошлой передаче, вот, он говорит, так-то 23 тысячи, но поскольку нас признали малоимущими, то 46. 47.
Меня вот, так сказать, не признали, вы знаете.
Не признали.
Нет,
ну, это приятно.
Мне с одной стороны приятно, с другой лишняя, так сказать, копейка бы мне бы от государства бы не помешала, конечно.
Не помешала.
Не, абсолютно не помешала. Есть там скидки небольшие, там вот, например, у нас машина не облагается налогом.
Ну, это все вот то, о чем мы говорили. А одному супругу дали бесплатный проезд, а другому не дали.
А другой вот должен сидеть, как, так сказать, пришит. А когда мне надо ездить по делам, ну, мне, так сказать, сделали карточку, потому что я, естественно, из дома. Больше выхожу, я занимаюсь там делами всякими, и поэтому, так сказать, карточку сделали мне. Ну, это, понимаете, это вот оскорбительно, как будто бы мы разорим государство. Понимаете, ну, сделают карточку двоим родителям. Понимаете, ну, это как-то вот странно.
Ну, это об этом мы говорили, это действительно оскорбление. Да. И отношение определенное. С недавних времен, конечно, не исторически русских, вот, к многодетным людям. Скажите, были бы средства, вы бы няню завели?
Вы знаете, может быть, какую-то помощницу по хозяйству.
Вы знаете, я почему спрашиваю?
Вы знаете, были.
У нас был вопрос такой, было даже две передачи когда-то, были тоже люди, семьи, работать жене, не работать. Ну, если есть возможность быть няней, а супруга идет на работу, ну, не в горячий цех, надо полагать.
Нет,
вот, конечно же, да. Идти ли работать? Понимаете, ну, у вас супруга не работает, няни нет.
Я...
Вопрос принципиальный. Няня. Сейчас очень часто няни ведь мигрантки. Почти все.
Ну, да.
Если быть реалистом. Как бы вот к этому? Вот у вас есть деньги, сейчас появились бы. Вот Бог дал, как вы говорите, нам все дает. Вы бы няню бы. Пустили бы домой, честно,
вы
или
знаете,
нет?
Вы знаете это сложный вопрос. Да. Конечно, ни о каких мигрантах речи не идет, естественно. Это, так сказать, недопустимо, я считаю. Зачем это нужно? Это разность, так сказать, в культуру, в каких-то мировоззренческих установках. Мне кажется, что это, так сказать, неправильно. Вот, я думаю, что возможно, что какую-то помощницу я бы, ну, хотел бы, чтобы она у нас была бы, так сказать, периодически. Я ничего против принципиально не имею. Потом по поводу вот работы жены, да, вот, да, матери. Да. Я считаю, что этот вопрос решается индивидуально. Человек должен решение принимать естественным образом, понимаете? Ну, я скажу, вот некоторые матери работают, у меня даже вот есть знакомые многодетные, они работают, например, некоторые...
А сколько детей у них многодетных?
Вы знаете, там по-разному. У нас есть семьи, там и 10, и 12 детей.
Вот так
прямо, вы знаете,
да?
Но это... Там, конечно, нет. А есть там 5, например, 4 работают, например. Это, вы знаете, это должно в семье, вот эти решения, они должны рождаться естественно, вот... Там позиция мужа, да, там позиция жены, здоровье жены, там ситуация. Это очень, знаете, это складывается из очень многих тонких нюансов, там финансовые, так сказать, дела. Я знаю разные очень ситуации. Где-то приходят дедушки, бабушки на помощь, там физически вот они помогают, там готовят, убираются, если там отношения. У других отношений, там, допустим, таких нету, там просто там, допустим, финансово помогают. Разные, я говорю, многодетные семьи тоже разные. Понимаете, нету такого вот четкого алгоритма.
То есть нельзя сказать, работать, не работать.
Нет, я считаю, что это нужно решать все-таки индивидуально на месте, но оно не должна быть работа женщины в ущерб воспитанию детей.
Ну, то есть главное все-таки это работа.
Я считаю, что да. Понимаете, она колоссальная. Знаете, когда вот женщина сидит в семье, я говорю, друг,
она не сидит, она работает.
Она работает, дорогие мои, вы не представляете себе важности, значимости, сложности этой работы. Это не бумажки в офисе перебирать.
Конечно.
Кофейку попил, закончил рабочий день и до следующего утра забыл.
На каблуках пошел.
Нет, дорогие мои. Это работа от заката до рассвета. Вернее, от рассвета до заката. Понимаете? Поэтому здесь просто часто сталкиваешься с непониманием, сидит дома.
Вот, между прочим, вы упомянули кинематограф. Ну, действительно, это самое доступное искусство, и особенно раньше любили мы кино.
Оно отражает вот. Реалии да. общественной да. жизни того, и того периода.
Вымирающий, не вымирающий, а ведь совсем было все еще недавно по-другому. Ну, я смотрел какой-то фильм вечером, повтор, старый американский фильм, относительно фильм, начало 50-х годов.
Золотое время, кстати.
Ну, значит, а может быть, фильм даже чуть конца, ну, то есть до вот всего этого постмодернизма.
До сексуальной революции 60-х годов. Да.
И там женщина, поставленная, ну, героиней в какие-то условия, именно ищет работу. Она приходит, сидит работодатель. То есть это сейчас фон, то, о чем я рассказываю. Фильм не этому посвящен. Просто быт. Она говорит, вот мне для работы. Она смотрит на нее и говорит, да, а что, муж разрешил вам работать?
Другая эпоха. Это другая
муж
эпоха.
Муж разрешил вам работать. У нас звонок, Филипп Александрович.
Да. Да,
пожалуйста,
да.
говорите.
Алло, здравствуйте, Леонид Владимирович.
Здравствуйте, здравствуйте.
Александр
Владимирович. Очень приятно.
Тоже
очень приятно, да.
Вот я слушаю меня все ваши передачи.
Да.
Конечно, вот очень хорошо иметь много детей. 5 или больше там. Но вот это было, возможно, легче в советское время помочь, чем сейчас.
Угу.
Вот у меня сейчас, у нашей семьи, например, у меня с женой. Дочь в Германии учится. Сейчас она живет там, она вышла замуж за немца, живет там, еще учится в университете в Кёльнском. Вот, сын уехал в Австрию с семьей. У нас тут маленькая девочка осталась, 6 лет. Вот через несколько дней будет. В первый класс идти. Здесь она не пойдет учиться, в России. Мы ее отправим туда учиться. Потому что то, что здесь сейчас творится с образованием, с медициной и совсем вообще, это ужас. Так что так, спасибо.
Спасибо.
Я отвечу по поводу советского времени. Я скажу, быт многодетных семей, я это тоже вопрос как бы специально изучил, он был очень тяжел, потому что была эпоха дефицитов. У нас была единственная многодетная семья, я помню, в наших дворах, в нашей школе одна. Это были алкоголики. Их было 7 человек детей, это были презираемые глубоко люди. И ни о какой вообще многодетности в советское время, массовой.
Это там же в Москве, на Войковской?
Я тогда жил на Соколе. Это Соколе.
Ну, неважно, то же самое.
Да, это те же края. Mm-hmm. Я не буду, естественно, по этическим соображениям там их фамилии называть.
Нет, не надо.
Это были презираемые люди. И вообще, я скажу, я даже трехдетных тогда не встречал. Я уж там про каких-то 7, 6, 5.
Ну, поэтому многодетность была от 3 начинала.
Поэтому я жестко поспорю с людьми, которые мне начнут рассказывать про благостные отношения к многодетным семьям в советскую эпоху. Кстати, фильм был снят однажды 20 лет спустя. А почему его сняли? А потому что проблема была с многодетностью-то. И там очень многие вопросы были подняты в этом фильме. Он очень хороший, кстати. Его замечательно. Там, кстати, Гундарева сыграла главную роль, вот многодетные мамы. Нет, в советское время к этому относились очень отрицательно. И я помню мнение, так сказать, обывателей простых, которые очень это все не жаловали. И кстати, аборты были нормой жесткой. Попробуйте в то время сказать, что это детоубийство. Там. Ну что вы, вас бы
запрещали. Грех.
Да, грех. Это поповские сказки.
Из комсомола бы исключили.
Да, ну вы что? Нет, это было нормой. Помните еще фильм «Доживем до понедельника»? Ученица хочет стать, так сказать, матерью, понимаете? Кем она хочет работать? Не летчицей, понимаете? И не поварих, а матерью, понимаете? И на нее там это просто ЧП, понимаете? Просто рожать детей. Понимаете? Они же все в космос рвались, понимаете? А надо было воспитывать детей, понимаете, для своей страны. Поэтому нет, я к советской эпохе очень сложно отношусь. Я считаю, что мы пожинаем очень многие сейчас плоды и проблемы именно вот того времени, и отношение к абортам, и отношение, кстати, было ужасное, оно к инвалидам, когда у нас тоже они были забитые абсолютно люди. Я сейчас, вы знаете, вот тут ходил в парк гулять с детьми, и я увидел, 4 инвалида-колясочника гуляли. Вы знаете, я так... И они хорошо выглядят, они общаются, там их кто-то везет, там, ну, нескольких там, я так понимаю, что няни везут, которые за ними ухаживают, сиделки, а некоторых везли родственники. Вы знаете, они прекрасно выглядят, с ними общаются, они не какие-то затравленные, забитые. Я помню, у нас одного инвалида вывозили вот во дворе, полиомиелитом он был болен, так на него смотрели прям как на прокаженного, взрослые говорили, не подходите к нему. Понимаете, а почему? Что это такое вообще? Что это? Я поэтому нет, я совершенно спорю по поводу вот этой темы советской.
Ну, а песенку-то помнят все, сейчас поют на разные голоса, хорошая такая, лирическая. У меня нет слуха, поэтому, брат, сестра, простите, я у бабушки один, я у дедушки один. Угу. Мама с папой ходят в гости к нам. Все знают эту песню. Один. Мама с папой разведенные еще, очевидно, как правило, ходят в гости. Да. Звонок, пожалуйста, да, Филипп Александрович. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я родилась в 51-м году и знаю, в Москве. И знаю, что абортарии при Сталине были закрыты. И всех врачей-гинекологов, которые этим занимались, сажали в тюрьму. А когда пришел Хрущев, он первым делом, что он сделал, он разрешил аборты. Пожалуйста, извините.
Да, это было время. Они не совсем были закрыты. Если уж вы подняли эту тему, а она касается нашей передачи, касается тех самых пресс-конференций, заявлений наших православных людей и священников, отца Дмитрия Смирнова, который посвятил уж последние 30 лет жизни и служения борьбы за жизнь человека, то есть состояние против абортов, я могу цифры назвать всем радиослушателям, вам, Филипп. Вы знаете, сколько всего сделали абортов? В России, в Советском Союзе, в основном в Советском Союзе, с 17 по 2005 год. Есть такие данные. Знаете, сколько? Ну, это то, что посчитано как-то специально. 220 миллионов убили. Стоп. Людей. Из них в основном, понимаете, тут всего 15 лет. И почему по 2005 год? Потому что число, благодаря работе наших православных организаций, духовному возрождению, других религиозных организаций, ну, ислам появился в нашей стране, они снизились. Их много сейчас, но люди знают, что это грех. Вот когда спросишь кого-нибудь, молодых людей, достаточно таких, ну, как бы не очень нравственных, так скажем, до конца. Но слово «аборт» они воспринимают отрицательно. Так вот, про Сталина. Я просто так, для справки, сейчас, чтобы люди знали. До 1935 года абортов в советской стране, поскольку религиозное начало всякое было уничтожено уже практически, вот, делали больше, чем во всей Европе. В 1935-1936 году действительно, а в разных странах тоже временами вообще запрещались аборты, аборты по социальным показаниям, это называется, то есть, ну вот когда хочешь, тогда и делаешь, я не хочу детей, они медицинские, были запрещены, да, действительно, вот на начало 50-х годов вы правильно сказали. Правда, надо сказать, что по медицинскому делали не так мало. То есть, что считать мало, когда убиваем детей, что считать много? Делали сначала 300 тысяч в год, в 1938-1939 году и 500. Это так, для справки. Всего убили по 2005 год около 200, обратите внимание на эту цифру, 220 миллионов. Да, Филипп,
я просто... Есть информация, что жена, так сказать, Сталина, оно, аллилуйево, есть ее карта, так сказать, медицинская, сделала 10, так сказать, абортов.
Ну, это мы не знаем.
Ну, это, давайте, так сказать... Это...
Не-не-не, Филипп Александрович, дело не в том, что кто Сталин, кто Ленин, кто советский, я тоже не советский человек, я хочу сказать, мы сейчас переходим на какие-то личности, есть информация, какая? Откуда такие информации?
Ну, это, так сказать, из кремлевской больницы.
Не-не-не-не-не-не. Это очень, может быть, и не так. Я после передачи вам скажу, почему. Это не публичное дело.
Да, я абсолютно не хочу, но он гуманистом не был, у него были другие совершенно основания.
Нет, это да, это правда. И аборты продолжались, я еще раз говорю.
Аборты были легализованы в Советской России в ноябре 1920 года. Это было...
Да, по-моему, 17-го.
Нет. Это был 20-й год, уже была победа практически в гражданской войне большевиков. И вот была разрешена кремация, аборты и разводы, пожалуйста. Вот это был их первый подарок завоеванному народу.
Ну, брака не было вообще до 1939 года, он был фактическим. Такого настоящего, я не говорю про церковный. Не было брака. И в ЗАГСе. Жили фактическим браком, включая самых известных
Поэтому
людей.
Это все, конечно, тема для отдельного, так сказать, разговора, но вся эта апологетика советского времени, которая якобы была нравственным, это все сказки, конечно.
Ну да, сейчас, как говорят серьезные демографы, вот это вот, когда говорят, что катастрофа демографическая коренится в этих лихих 90-х годах, это не очень верно. В 90-х годах люди не могли одновременно и родить, и воспитать взрослых детей. Это всего несколько лет. Она на самом деле уходит, можно получить справки в 60-е.
Я знаю.
Вот, да.
Депопуляция, кстати, русского населения, да. Она началась примерно с 68-го года.
Да, ну это известно специалистам. Да, пожалуйста, вопрос у нас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Знаете, я хотела бы сказать, что в любом времени, и вот в советском, и сейчас непонятном нашем капитализме с таким исковерканным лицом, есть и плохое, и хорошее. как бы вот не стоит делать акцент на вот такое время, и там было все такое. Просто моя мама работала с детьми всю свою жизнь. Она заслуженный педагог в дошкольном учреждении, в ведомственном дошкольном учреждении. И я вот как ребенок, и потом я уже старше стала, конечно, я видела все это. Были разные семьи, в том числе были многодетные семьи. И, конечно, это не домашнее обучение, безусловно, таких, наверное, условий, может быть, и не было для домашнего обучения. Но вот в ведомственном детском саду, в серьезном учреждении, таких садов было достаточно много, знаете, очень хорошее внимание уделялось многодетным семьям. Во-первых, была прекрасная дача. И этих детей в первую очередь всегда всем обеспечивали. И деньги им дополнительные выделялись. То есть в каждом времени можно что-то найти.
Да, спасибо, у нас осталось. Мы этого не особо не отрицаем. Мы просто Филипп Александрович Грин, наш сегодняшний эксперт и гость, сказал, что вот смотреть в розовых очках на советское время, дескать, была рождаемость и хорошо относились к инвалидам и к детям, не стоит. Это неверно, поскольку церковь нас учит быть духовно и, ну, и интеллектуально трезвыми. Ну и действительно, заканчивает разговор эти споры. Есть факты. К концу советской власти, увы, к распаду нашей страны, нас не было и 300 миллионов, а должно было быть 450 тогда. Где 150? 160, там было 390. Вот вопрос. Не все погибли на войне. С рождаемостью было не очень хорошо. Вот. Если мы сейчас решим, что было хорошо, а мы сами жили в это время, и хорошо сейчас, то мы не пойдем вперед. Мы так и останемся с трехдетной, многодетной семьей, которая... Ну, по постановлению таковой и была при советской власти. А не шести-семи, как то было во времена наших боголюбивых предков, которые мы начали с этого передачу, во времена государя-императора Николая II, прибавили одну треть от нашего народного населения. От 125 до 165 миллионов. Вот вам, пожалуйста, это и есть уровень жизни. Вот главные показатели. Сейчас мы такого не видим. Поэтому ни в недавнем прошлом, в 60-е, 70-е годы, ни сейчас до сих пор проблема существует. Вот мы ее сегодня поставили, и ставят все сейчас православные люди. Надо что-то делать. Надо беречь нацию, надо рожать, надо быть мужчиной, как говорит отец Дмитрий Смирнов. Вот у нас сегодня в гостях был Филипп Александрович Гриль, еще раз повторяю, да, мужчина, у которого 6 детей, и который воспитывает их в традиционном, твердом, религиозном духе. Человек бескомпромиссный, борется в Москве за храмы, рубит правду, не говорит так, понимаете, как-то и вашим, и нашим, как вы сегодня слышали. Как считает, так и говорит. Таким и должен быть мужчина. И он сказал нам очень важную вещь в нашей передаче «Либо «Любовь и верность», которую я веду, Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа» и сайта тоже. Он сказал такую вещь. Мы, многодетные родители, не должны ничего просить государства. Государство – это инструмент нашей жизни служебной. Мы должны быть почитаемы и уважаемы. И он прав, потому что эти люди – это соль нашей земли. Это та закваска, которой жив наш народ. Мир вам, дорогие братья и сестры. До следующих встреч. Спасибо вам, Филипп Александрович.
Спасибо, до свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.